Письмо Воронцову 19 ноября 1754 года. Сиятельнейший рейхсграф, милостивый государь Михайло Ларионович. Идею от вашего сиятельства милостиво сообщенную, по моей возможности сочинил стихами, которые отдаю на рассмотрение ваше, и притом оригинал возвращаю по повелению вашего сиятельства. На щите, к тому вместо фронтисписа поставленном, уместиться им невозможно так, чтобы в требуемом отстоянии прочитать можно было. Но ежели он в вышину и в ширину будет близ трех аршин, то можно поставить приложенные стихи литерами длиною с четвертью, а шириною без четверти вершок, который снизу свободно читать можно будет. При сём обложенные рамами флорентийской работы картины, имея честь представить, с глубоким высокопочитанием пребываю, вашего сиятельства всепокорнейший и нижайший слуга Михайло Ломоносов. Ноября 19 1754 года. Это письмо. Ответ на письменную просьбу Воронцова сочинить надпись стихами или прозою на празднество с иллюминацией у себя дома по случаю рождения великого князя Павла Петровича. Ломоносов просьбу исполнил. Празднество состоялось 4 марта 1755 года. Суд российских письмен перед разумом и обычаем от грамматики представленных. Предположительно, первая половина 1750-х годов. Обычай. Что за шум? Сторож, не пускай никого лишних, ведь здесь не мостовая. Кто там? Сторож. Та сударь-боярыня пришла, которая завсегда в белом платье с черными полосами ходит и одно слово говорит десятью. Разум. Не как госпожа грамматика. Обычай. Куда какая досада! Она, право, весь день проговорит, да и того на одно правописание не достанет. Разум. На одно правописание? Нет, сударь, она имеет такое особливое искусство, чтобы об одной запятой может написать великую книгу. Обычай. Что ж, сударь, коли так, то нам с нею и в 5 лет не исправиться будет. Когда же мне другие важные дела исправлять и о том стараться, чтобы все то, что от меня зависит, удержать и утвердить в прежнем своем добром состоянии? Непостоянная госпожа мода и ночи не спит, стараясь все то развратить или и вовсе отменить, что я уже давно за благо принял. Разум. Напрасно для того излишне себя беспокоишь. Что худо, то долго устоять не может. И старое скоро назад возвратится, ежели оно нового лучше. Сторож. Постой, сударыня, судьям не время. Грамматика. Дело есть нужное. Разум, пусти ее. Грамматика. Почтенные. Почтеннейшие и препочтенные господа, я вам доносила, доношу и буду доносить, что письмя письменем гнушается, письмени от письмене нет покою, письмена о письменах с письменами вражду имеют и спорят против письмен. Разум. Мы знаем, сударыня, давно твои спряжения и склонения. Обычай. Пожалуй, говори, как водится. Грамматика. Я должна вам представить российские письмена, которые давно имеют между собою великие распри о получении разных важных мест и достоинств. Каждая представляет свое преимущество. Иные хвалятся своим пригожим видом, некоторые приятным голосом, иные своими патронами, а почти все старинную своею фамилию. Сего междоусобного их несогласия без вашего рассмотрения прекратить невозможно. Разум. Изволь их перед нас поставить. Грамматика. В каком образе видеть их изволите? Обычай. Как в каком образе? Грамматика. Ежели вам угодно перекликать их на улице, то станут они для нынешней стужи в широких шубах, какие они носят в церковных книгах. А ежели в горнице пересматривать изволите, предстанут в летнем платье, какое они надевают в гражданской печати. Будя же за благо рассудите, чтобы они пришли к окнам на ходулях, явятся так, как их в старинных книгах под заставками писали, или как и ныне в Вязьме на пряниках печатают. А когда по их честолюбию в наряде прийти позволите, тогда наденут на себя и шпанские парики с узлами, как они стоят у псалмов в начале, а женский пол суриком нарумянится. Будь же хотите, чтобы они явились как челобитчики в плачевном виде, то упадут перед вами, растрепав волосы, как их пьяные подьячие в челобитных пишут. Наконец, если видеть желаете, как они недавно между собою подрались, то вступят к вам, сцепившись, как судьи одним почерком крепят указы. Обычай. Покинь, пожалуй, все излишние затеи. Разум. Прочитай сперва роспись. Грамматика. Не считая моей древней фамилии, которая из богатого Тира происходит, давно бы мне делать от других отмену и для того, что я стою, во-первых, у Аполлона, главного правителя на Парнасе, и начинаю первое лице. Однако, невзирая на то, чинят мне великие изневаги, а особливо он, который рангом, лицем и голосом со мною сравняться не может. Это единственный дошедший до нас образец юмористической прозы Ломоносова. Набросанная им шуточная сценка преследовала, скорее всего, отнюдь не шуточную цель. По-видимому, Ломоносову хотелось подготовить таким образом будущих читателей своей тогда еще не написанной грамматики к той реформе русской гражданской азбуки, которую намечал осуществить впоследствии в грамматике и осуществил. Данная в параграфе 87 грамматики Ломоносова азбука российская отличается по своему составу от той, которая была утверждена Академией наук в январе 1736 года по предложению Тауберта. Суд российских письмен дает живое представление о характере споров по вопросам русской орфографии, происходивших в кругу ученых и писателей середины XVIII века. В этих спорах с большой горячностью, гражданской страстью участвовали, к примеру, Тредьяковский и Сумароков. Появление, введенной Петром в начале 1700-х годов новой русской азбуки, было крупнейшим событием не только в развитии отечественной графики, но и в судьбах русского литературного языка, русской литературы. Это нововведение, его дальнейшая разработка означали, как подтвердил опыт, упадок церковно-книжной культуры Средневековья, утрату церковно-славянским языком господствующего положения в структуре русского литературного языка и вместе с тем намечало пути дальнейшей борьбы за создание на народной основе национально-русского литературного языка. Виноградов. очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. Москва, 1938 год, страница 80. При учете этой исторической обстановки лучше могут быть оценены тема, избранная Ломоносовым, и характер ее раскрытия. Российская грамматика. 1754-1755 годы. Фрагмент. Посвящение. Пресветлейшему государю, великому князю Павлу Петровичу, герцогу Гольштейн-Шлезвигскому, Стормарнскому и Дитмарсенскому, графу Олденбургскому и Делменгорскому и прочее, милостивейшему государю. Пресветлейший государь, великий князь, милостивейший государь. Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик пред всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто неупрежденный великими о других мнениями, прострет в него разум и с прилежанием вникнет, со мною согласится. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательства требует другого места и случая. Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицеронова, великолепная Вергилиева важность, Овидиева приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в всем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствует. Кто от часу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле, или лучше сказать, едва пределы, имеющие море. Отважась воная, сколько мог я измерить, сочинил малый сей и общий чертеж всея обширности, российскую грамматику, главное только правило в себе содержащую. Сие невеликое дело. Вашему императорскому высочеству принести в дар весьма бы я усумнелся, если бы оно, не считая моего посильного и к отечеству усердного труда, само своею надобностью не подало к тому смелости. Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятная история, сомнительна юриспруденция без грамматики. И хотя она от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению. Итак, когда в грамматике все науки таковую нужду имеют, того ради желая, дабы она сиянием от пресветлого имени вашего императорского высочества приобретенным привлекла российское юношество к своему наставлению, всеуниженнейший приношу оную вашему императорскому высочеству, преисполнен истинного веселья о всевожделенном течении вашего здравствования, преисполнен усердного желания о многолетном оного продолжении. Всевышний промысл, с поспешествующий по печению о вас великая Елисаветы и дражайших родителей вашего высочества, да благоволит укрепить ваше младенчество, просветить отрочество, возвеселить юношество, прославить мужество и продолжить в бодрости премудрую старость. И когда под вышнего рукою лето ваши процветая купна с общую нашу радостью возрастают, да возрастет и российского слова исправность в богатстве, красоте и силе, к описанию славных дел предков ваших, к прославлению благословенного дому Петрова и всего Отечества, к удовольствию вашего императорского высочества и ваших потомков, которых число да продолжит Господь непрерывно вовеки, от искренней верности желаю, пресветлейший государь, великий князь, вашего императорского высочества, всенижайший раб, Михайло Ломоносов. Сентября 20-го 1755 года. Выход в свет под маркой тогда еще молодой Академии наук первой русской грамматики был сразу воспринят как выдающееся событие, как национальное торжество. Вскоре грамматика Ломоносова вышла в немецком издании, а на родном языке пользовалась таким большим спросом, что вышла тремя изданиями при жизни и за короткое время еще тремя изданиями после смерти автора. Грамматика Ломоносова, справедливо говорится в примечаниях к полному собранию сочинений, была первой грамматикой русского языка, первым печатным, написанным по-русски общедоступным сводом сложившихся к тому времени правил изменения и сочетания русских слов. Такой свод был насущно необходим. Это был первый подлинно научный труд по русскому языку. Идя непротаренным путем, не имея ни одного предшественника, Ломоносов достиг на этом труднейшем пути замечательных успехов. Российская грамматика Ломоносова свидетельствовала не только о глубокомыслии, блистательной одаренности и широких знаниях ее составителя. Она наглядно показывала также, какого высокого уровня достигла к этому времени мыслительная зрелость народа, из которого вышел Ломоносов. Российская грамматика носила нормативный характер. Вместе с тем она была не механическим, а критическим сводом правил. Грамматика, говорит Ломоносов, хотя от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению. Ломоносов нигде не довольствуется объективистскими ссылками на современную ему пеструю языковую практику, а во всех случаях указывает путь к лучшему рассудительному употреблению. «Худые примеры не закон», — так определяет он свою позицию. В условиях послепетровского времени, при хаотическом сплетении литературных стилей, при множестве новых требований к письменной речи, при торопливости и неряшливости, с которой разрешались подчас проблемы литературного языка, властные, твердые, накаленные страстью грамматические предписания Ломоносова имели жизненно важное значение. Ломоносов первым разработал самый тип научного издания русской грамматики. Он мастерски справился со своей обязанностью. Строгость плана, полнота изложения, обилие разнообразных и продуманных примеров, самостоятельность и тонкость грамматических наблюдений не раз отмечались историками отечественного языкознания. Смело отметая устаревшие формы и категории, Ломоносов сосредоточил все внимание на живых формах словоприменения и необычайно богато представил их в своей грамматике. Педагогический опыт и такт удержали Ломоносова от перегрузки ее пространными рассуждениями исследовательского свойства. Поэтому российская грамматика при всей своей научности не замедлила сделаться одним из самых ходовых учебных руководств. Несколько поколений русских людей были непосредственно обязаны ей своей грамотностью. Восторженная хвала русскому языку, произнесенная Ломоносовым еще в риторике, повторена и в грамматике. Здесь она разрослась в целый дифирамб. И это не пустое витийство. Пламенная любовь Ломоносова к родному языку подтверждена многими делами. Из их числа, по мнению исследователей, величественнее всех российская грамматика. О нынешнем состоянии словесных наук в России. Вторая половина 1756 года. Коль полезно человеческому обществу в словесных науках упражнения, о том свидетельствуют древние и нынешние просвещенные народы. Умолчав о толь многих известных примерах, представим одну Францию, о которой по справедливости сомневаться можно, могуществом ли больше привлекла к своему почитанию другие государства, или науками, особливо словесными, очистив и украсив свой язык трудолюбием искусных писателей. Военную силу ее чувствуют больше соседние народы. Употребление языка не токмо по всей Европе простирается и господствует, но и в отдаленных частях света разным европейским народам, как единоплеменным, для сообщения их по большой части служат. Посему легко рассудить можно, коль те похвальны, которых рачения о словесных науках служат к украшению слова и к чистоте языка, особливо своего природного. Противным образом, коль вредны те, которые нескладным плетеньем хотят прослыть искусными и, охуждая самые лучшие сочинения, хотят себя возвысить. Сверх того, подав худые примеры своих незрелых сочинений, приводят на неправый путь юношество, приступающее к наукам, в нежных умах вкореняют ложные понятия, которые после истребить трудно или вовсе невозможно. Примеров далече искать нет нам нужды. Имеем в своем отечестве. Красота, великолепие, сила и богатство российского языка яствует довольно из книг в прошлые веки писанных, когда еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что они и есть или могут быть. Сохранился лишь этот отрывок из вступительной части. Каково должно было быть содержание статьи в целом, неизвестно.